Бедный кролик. Доктор Дмитрий Степанович Дулин, когда было время задуматься о своей жизни, расценивал ее как удачную, даже как незаслуженно удачную. Но об отвлеченных вещах он редко думал. Зато по субботам, когда на глазах подпрыгивающей от нетерпения дочки Мариночки за уши вытаскивал из портфеля запеленутого в старое полотенце крольчонка, чувствовал благодарное довольство. Дочка была похожа на крольчонка, мягонькая, серенькая, с устроенной немного по кроличьей верхней губой, а там, где у кролика торчали белесые ушки, у нее свисали голубые ленточки. Жаль, снимка не сделал, Маринка с кроликом. Дмитрий Степанович отдавал крольчонка дочке, а полотенце вместе с сухими шариками жене Нине. Та вытряхивала их в мусорное ведро, а полотенце относила в ванную стирать. Это было специальное кроличье полотенце, в котором крольчонок путешествовал каждую субботу домой и каждый понедельник обратно в лабораторию. Крольчонок всякий раз бывал другой, первый попавшийся из клетки, где жили подопытные животные. Брал Дулин, конечно, не из тех, которые были в эксперименте, а из контрольных. Экспериментальные тоже были более или менее здоровые, но рождены были от крольчих алкоголичек, которым доктор вливал разведенный спирт с их юного возраста. Потом спаривал с кроликом-алкоголиком и наблюдал потомство. Такая была у него диссертационная тема – влияние алкоголя на потомство кроликов. Потому что о влиянии алкоголя на потомство человека наука знала уже очень хорошо. Лаборантка Маша Вершкова, половиной ставки которой Дулин располагал, была именно из этой части народонаселения. Глазные яблоки часто и меленько дрожали, нистагм, и пальчики тряслись, тремор. И родилась она семимесячной, от пьющих родителей, но повезло, умственно неповрежденной, что было свидетельством того, что и у пьяниц бывают удачи. Мариночке никогда ничего такого не угрожало. Отец ее алкоголя просто не выносил, даже пива не пил, так же и не курил, вел жизнь здоровую во всех отношениях. Мать выпивала рюмки 3 в год по праздничным случаям. Мариночка тащила субботнего крольчонка в свой угол, укладывала на кукольную кроватку, умывала понарошку, тискала, целовала и кормила морковкой. Дмитрий Степанович был родом деревенский, привычный к животным, и оставался деревенским до тех пор, пока город Подольск, разрастаясь, не поглотил их некрасивые деревеньки, и деревенская жизнь постепенно не разрушилась. Впрочем, городская жизнь для Дулина не сразу началась. Пятиэтажки строили по причудливому плану, и по этому плану ломали не все крестьянские дворы подряд, а только те, которые занимали место будущих новостроек. Дом Дулиных тогда не сломали, но хозяйство рухнуло, остались только куры, кошка да собака, а козу и поросенка отдали бабушкиной сестре в дальнюю деревню. Корову к этому времени уже не держали. Колодец, что был рядом с домом, почему-то засыпали, а водопровод не подвели. Ходили на колонку за 1,5 километра. Так и жил мальчик Митя между городом и деревней. Ходил в деревенской нищенской одежде в городскую школу. Учился неважно. Был презренным сельским меньшинством среди городского большинства. Мать наказывала за плохую учебу. Когда были силы, била худыми кулачками, куда придется, и орала высоким, пресекающимся голосом, пока сама не падала. Много лет спустя, когда Митя стал врачом, он поставил ей задним числом диагноз – истерия. И щитовидочка была заинтересована. Но когда Митя научился ставить диагнозы, матери уже на свете не было. Доставалось Мите и от дяди Коли. Тот, правда, не бил, а таскал за ухо, ловко зажимая верхушку между большим и указательным пальцами. Обидно было, что мать ему позволяла. А бабушка Митю защищала. Дядя Коля, высохший от пьянства деревенский мужик, ко многим одиночкам захаживал. Бабушка называла его «прихожор». Презирала, но побаивалась. Они почти одновременно умерли. Дядя Коля от запоя, а бабушка от старости лет. Мать была, в отличие от Мити, полная неудачница. Когда пришел черед ломать ее избу, а ей получать квартиру в новом доме, райским селением казалась ей эта однокомнатная квартира с газом и горячей водой, тут она упала и умерла, мгновенно, как и ее мать. Достигла положенных ей райских селений, но не на основании всех собранных уже справок, что вдова солдата, что инвалид незначительной третьей группы, что ударник коммунистического труда, а просто так, ни за что. Выходил напрасно, Митя мечтал, что перевезет мать в Москву, сделав умный обмен новой, так и не полученной квартиры в Подольске на комнату в Москве. Так, по своей неудачливости, мать освободила сына от хлопот, обмена и переезда. Он всегда жалел ее, беднягу. Но рано, очень рано принял решение, что жить как мать он не будет. Уйдет как-нибудь, да выберется, отрежет от себя всю постылую деревенщину. После семилетки пошел в фельдшерское училище. Там мальчиков было мало. Его ценили, а он старался. Потом армия, где он служил уже по специальности, в медсанчасти. А после армии в Подольске не остался. Поступил в Москве в мединститут, куда взяли по льготе, без конкурса. Вот с тех пор он и стал по-настоящему городским человеком. От всего его деревенского детства осталась у Дулина привычка общения с животными. Он даже скучал немного по кошке в доме, и субботнего крольчонка Маринке приносил, потому что чувствовал приятность живого тепла в руках человека. Но Нина животных в доме держать не хотела, даже кошку. А чего Нина не хотела, того Дулин и не делал. Они поженились еще на третьем курсе мединститута. Дмитрий был старше Нины на 6 лет и прельстил ее за мухрышку большим ростом, серьезностью и скромностью. Она ни в чем не обманулась, а уж он тем более. Митя всем был обязан своей жене и пропиской московской, и ординатурой по неврологии, а потом и аспирантурой. Он сам о таком и не мечтал. Но Нина нашла через знакомых это место в научном институте и направила мужа. Сама же работала участковым врачом в поликлинике, за что и дали им квартиру без очереди. Дулин сначала аспирантуре сопротивлялся, понять не мог, зачем она. Уж если на то пошло, пусть бы сама поступила и защищала научную диссертацию. Но Нина решила иначе. Поскольку институт, в который он поступал в аспирантуру, был психиатрический, а Дулин специализировался по неврологии, то пришлось ему подобразовываться в психиатрии. Учебники проконспектировал и сдал вступительный экзамен. Назначили ему тему по алкоголизму. Он все изучил, что мог по тем временам, про изменения психики, поведенческие реакции алкоголиков, про делирий и другие интересные вещи. 3 года Мариночка играла с приходящими кроликами, пока Дулин поил своих кроликов разведенным спиртом, плевая его через воронку, потому что добровольно принимать алкоголь подопытные отказывались. Потом Дулин защитил диссертацию и стал младшим научным сотрудником. Крольчат в дом больше не носил, но Марина теперь иногда ходила с отцом на экскурсию в институтский виварий. Там были и кролики, и белые крысы, и кошки-собаки, даже обезьяны одно время жили. Когда Дулин заканчивал диссертацию, на него вдруг напала неуверенность. Результаты были точно такие, какие и ожидали. И никакого, решительно никакого открытия в работе не содержалось. Заведующий лабораторией Карпов, он же и руководитель, его успокаивал. «Требовательность к себе – замечательное качество ученого. Уверяю вас, можно всю жизнь достойно прожить в науке, не совершая никаких открытий. Мы рабочие лошади науки. Именно мы ее двигаем, а вовсе не те, кто совершает открытия, нередко даже сомнительные. А гении? Знаем мы этих гениев.